Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, это «Формула семьи». Меня зовут Людмила, вновь я напоминаю, что мы немножко в нестандартной ситуации, студия еще будет оформляться, дооформляться, но мы ведем эфиры, потому что это важно, говорить с вами на интересующие вас темы. Представляю вам сегодняшнего эксперта, это психолог Елена Картавенко. Добрый день, Елена.
Тут так неформально хочется сказать привет.
Можно, да, можно и так. К сегодняшней нашей теме подтолкнуло нас письмо, которое нам написала наша слушательница. Вернее, даже это не письмо, а вопрос, который она задала. У нас есть рассылка, вы, кстати, можете на нее подписаться. В этой рассылке мы работаем именно с письмами. Наши психологи отвечают на такие большие письма, где люди рассказывают свои истории, какие-то сложные ситуации делятся. Потому что в эфире, в таком нон-стоп формате, когда много вопросов, мы отвечаем на эти вопросы, мы не успеваем дать обстоятельный, может быть, ответ. А в нашей рассылке мы работаем вот именно с историями, стараемся дать письменно ответ на ваши ситуации.
Так как много комментариев иногда бывает, да, мы просто физически не успеваем на все ответить.
Да. Поэтому... И, в общем, Надежда написала нам вот такой вопрос. Как уговорить ребенка доедать то, что он положил себе в тарелку? Вот такой вопрос.
И сразу так и хочется спросить, а надо уговаривать, чтобы он доедал?
Ну, видимо, Надежда считает так. И если вспомнить мое детство, я не знаю, как ваше, наверное, тоже. Вот это все, что вот не встанешь из-за стола, пока не доешь. Да, да, было это такое. Было такое правило. Более того, это было не только в семьях принято, а еще и в садике, и в школе.
Более того, это было даже, я не по своему детству помню, а это я еще говорила своему старшему ребенку, которому сейчас 27, получается. Ну, то есть 27 лет назад я тоже считала, что надо.
Да, все в общем, доедать. Тему мы сегодня назвали «Капризы в еде». А дети могут не только отказываться доедать, а вообще выбирать разные продукты и избирательно относиться к ним, решить, что вот они не едят определенный продукт, потому что им невкусно, могут и кидаться едой, и капризничать, и чего только не вытворяют с едой.
Поэтому... Можно еще размазывать. По тарелке, по маме, да. По столу, то есть да. Вот, по всем лежащим поверхностям. И вообще.
И это, понятное дело, что мы вот обсудили подход наших мам, да, так скажем, может быть, советской школы, да, вот это советское правило, да, не встанешь, пока не доешь. Но на самом деле есть такая статистика, что у очень многих людей младшего школьного возраста, дошкольников, маленьких детей, которые... от грудного кормления или от искусственного кормления отошли и начинают есть обычные продукты, как мы едим взрослые, от 20 до 60% имеют проблемы с питанием самые разные. Вот. И более половины 4-5-летних малышей считаются малоежками. Вот. Среди 9-леток, это я вспоминаю своего брата, в 9 лет прям с ним что-то случилось. Статистика говорит, что 48% детей плохо едят именно вот в этом возрасте. В 9-10 лет моему брату было 10 лет, когда он просто отказался есть что-либо, кроме батона и варенья. Вот.
Если вспомнить много историй и знакомых своих, и свои собственные, да, ну... Вот сейчас уже взрослые люди, которым там уже даже за 70 иногда, да, вспоминают и говорят, ну, в силу того, когда общаешься, да, вспоминают, что я ела, например, только одну картошку в деревню у бабушки, то есть так, очень выборочно. На самом деле, вот вы сказали по поводу того, что проблемы с питанием. Мне так подмывает сразу спросить, а какие именно?
Ну
какой,
да,
перечень
давайте
проблем,
спросим, да? Спросим у наших слушателей, наших зрителей, дорогие мамы, папы, что вы понимаете под словами «хорошо кушает»? Да? Вот
и какие
хорошо
проблемы,
кушает.
Да,
ребенок, это что он делает? Это он доедает, это он много съедает, это он ест завтрак, обед и ужин. Вот. Хорошо кушает — это для вас что? Да? А если кушает плохо, то что это означает тоже для вас? Могут быть самые разные варианты. Ну и, конечно, как только родители не ухитряются уговаривать ребенка съесть либо больше, либо доесть, либо какие-то продукты, которые ему не нравятся, они вот эту ложечку за маму, ложечку за папу знаменитая, да, съешь суп, потом получишь конфету, еще есть стратегия съешь, там, ешь морковку, потому что иначе
Не вырастешь.
Не вырастешь. Любимое, да. Да, с глазками там, значит, ну, как
или
бы...
Растишь.
Ослепнешь, что я не знаю. Ну, то есть, вот...
Запугать.
Да.
Еще запугать.
И там, не, если не даешь, не разрешим мультик смотреть, да. Или вот сиди и сиди. Собственно, не выпустим за стола, да, вот просто элементарное удерживание ребенка за столом или размахивание десертом. Вот.
Ну, это еще хороший вариант, иногда за шиворот выливают.
Ну, тут, да, тут можно садики вспомнить, вот, советские садики.
Не только советские, да. На самом деле, все-таки такое как бы отношение к еде не только есть в советских садиках, а вот сейчас уже давно не Советский Союз, да, уж с начала века это точно. И все равно встречаются мамы, которые приходят и по своему собственному опыту знают, что детей насильно заставляют есть. До тошноты, до рвоты.
Угу.
Но это, к сожалению, все равно присутствует в наших учреждениях. К сожалению. Может, не так много, как раньше. Хотя тяжело сказать, статистику, наверное, не вели. Но вот из обращений, которые ко мне приходят люди, да, довольно часто я слышу такие вещи, что заставляли есть, например, там, насильно суп до роты, он не захотел это съесть, его там, извините, вырвало, и все равно его докормили этим. То есть это такое вообще насилие над ребенком полностью. В отношении еды.
Ну, вообще, в принципе, ребенок сам в состоянии контролировать, голоден он или нет.
Вот да, ему... можно начать с самого начала, да. Что по большому счету, все, что касается еды и питания, все-таки, да, это жизненная, или говорят, витальная потребность, да, жизненно необходимая. И в норме у ребенка аппетит присутствует. Есть два фактора, которые могут на это дело влиять. Первое – это физиология, то есть все, что происходит с нашим соматическим состоянием, ну, с телом. Вспомните, когда вы болеете. Хочется есть?
Нет.
Нет. То есть организм тогда начинает работать по-другому. И, в общем, любая пища, ну, чаще все-таки, да, чаще мы отказываемся. Хочется попить чай там или еще что-то. Но не употреблять в большое количество, тем более, пищи. Поэтому это нормальная такая система, как бы защитная, можно так сказать, стабилизация организма для того, чтобы выздороветь. Поэтому он отказывается от еды. И в этом случае, вот если, сейчас про психологическую тоже поговорим, да, но для начала вот это вот момент, когда ребенок отказывается есть, для мамы хорошо понять, что вообще с ним происходит. Может, это связано с началом то же самое в ОРВИ, когда начинают болеть детки маленькие, ну и вообще не только маленькие, вообще любого возраста, да, есть вот этот момент, да не хочу я сейчас. Ну вот, ну не хочется. Да, и это как сигнал о том, что что-то в общем целом, что-то не так. Что-то с организмом не так. Чтобы понять и предупредить, и начать лечить то же самое заболевание. Да, там больно глотать. Очень часто дети, когда начинается ОРВИ, или там, ну вот, все респираторные, болит горло, и они не могут глотать. То есть вот просто до такой степени. Ну что ж, как тут его запихивать, это будет насилие. Да, то есть понять, откуда это идет. Если это, ну и есть, конечно, определенные особенности, скажем так, психики и нервной системы, когда дети в силу своих особенностей отказываются от еды. К этому относятся, например, дети с аутизмом. У них очень выборочно. То есть они любят только конкретную пищу. Ну, например, только жареную картошку фри. Это просто конкретный случай, который я могу привести. И все. И компотик попить. И вот что бы там мама ни делала, ничего другого он не ест. То есть есть такие как бы предпочтения в пище. Чаще в этом случае отказываются от какой-то пищи такой жидкой, да, ну, типа каш, а что-то вот более сухое. Им нравится это больше, и они могут к этому идти. То есть, ну, то есть это вторая причина, по которой могут дети отказываться. Но, как правило, если есть вот такие серьезные нарушения, то это проявляется в очень раннем возрасте. То есть вот совсем в раннем и даже еще в грудном. Там, не зря же врачи спрашивают, как кормили, как ребенок там сосал, да, грудь, как он вообще ел, был, отказывался ли он вообще от еды. То есть вот это тоже такой сигнал, надо понимать, о чем. Если в случае ребенок, Но это все, что касается физиологии. Да? Тогда есть механизмы, которые подавляют аппетит, можно так сказать, или выборочно по отношению к некоторым продуктам, вот как у детей с аутизмом. Если ребенок ел, все нормально было. Вообще не было никаких проблем. И вдруг, например, в 3 года, это чаще бывает, они тоже начинают отказываться. Тут включается уже психологическая вещь, да, совсем другого порядка. Чаще дети в 3 года, так как там есть тот самый кризис, о котором мы говорим, кризис, да, кризис 3 лет, когда он начинает о себе говорить, что это я, что я, мое желание, и тем самым он проявляет свое желание, как бы тренируется и говорит маме, я личность, конечно, немножко утрированная, и я вот это я хочу, вот это я не хочу, и вообще я сам не знаю, что я хочу. Сейчас я ни этого, ни того, и вообще ничего не знаю. То есть это особенности возраста возрастные, психологические, когда ребенок переживает этот кризис. Но тоже, как показывает исследование, все-таки если нету каких-то сопутствующих, скажем так, конфликтов и каких-то конфликтов между родителем и ребенком, этот кризис тоже переживается довольно легко. То есть там не будет большого негативизма, не будет большой отказов и упрямства. А дальше то, что можно еще сказать о том, что может происходить с питанием, да, фактор такой, когда это становится проблемой в семье. То есть чаще это бывает у мам, скажем так, тревожных, и у которых по отношению к еде есть какое-то свое представление, и это вызывает тревогу, что ребенок может остаться голодным. Но в норме, если есть аппетит, если нет никаких таких вещей, которые, особенности или связаны со здоровьем, но ребенок, у него аппетит не будет страдать. То есть он найдет, что съесть, как съесть, и в норме он есть. Но вот если это становится для мамы проблемой, и когда это сопровождается большой тревогой маминой, большим, напором маминым, да, то тогда это возрастает как раз как в конфликт, и в этом случае то есть ребенок может отказаться от пищи. Но еще один момент не сказала, тут что связано как раз по отношению к маме. Очень часто отказ от еды как раз связан с отношениями с мамой. Это начиная с самого детского, с рождения, с младенчества. Даже был такой эксперимент когда-то давным-давно, наблюдение, исследование, что смотрели, как относится, то есть как проявляется отношение среди мамы и между мамой и ребенком, их еще называют диада, в приюте, там, где мамы, у них не было своего жилья, и они находились в приюте, и смотрели, как реагирует ребенок телесно, психосоматически. На самом деле, все, что происходит с ребенком до 3 лет, чаще всего это реакция на окружающее, действительность, в первую очередь отношения с мамой. И вот те самые колики 3 лет, 3 месяцев, извините, и как одно из предположений, это подтвердило, что когда мама не чувствует ребенка, у нее нет заинтересованности в такой, в этих отношениях. В силу разных особенностей своей истории, может, он был нежеланным, может, еще, какие-то такие вещи с ней связанные. Но она не распознает вовремя сигналы ребенка. И она не понимает его потребностей. И в этом случае, когда она его не понимает, а зная, что он должен, мама должна кормить, но его начинает усиленно кормить. И тут такой круг замыкается, что он плачет, она его кормит, он плачет, она его кормит, И ему совсем не это надо.
То есть он, может быть, чтобы поиграли с ним или
ему покачали? Поиграли, покачали, поговорили, пеленки, может, просто мокрые, могут быть разные потребности, и мама распознает 111, по-моему, видов плача. То есть потребности не только в еде, но мама, заглушая и не понимая, что с ним происходит, в силу своих особенностей, она его пытается все время накормить. И тем самым сбивая ему этот аппетит тоже. Контакт с телом, потому что я вроде и не хочу, а тут мне дают насильно. И вот в этом начинается конфликт. То же самое, когда, если немножко уже отмотать в возрасте, да, там, взрослее, если это проявляется по отношению как бы уже к более взрослому ребенку, ну, там, 3 года, годик, да, когда он не готов, не хочет есть, у него нет аппетита, ему пытаются запихать эту кашу, извините за грубость, да, что происходит? Тот же самый конфликт по отношению, и иногда даже насилие. Ну, может быть, оно такое не совсем, скажем так, не насилие, как физическое насилие. Ну, кстати, и такое тоже бывает. Да? Но все равно насилие того, что я понимаю мои потребности, вернее сказать, организм на тот момент вот понимает, когда ему надо есть. Есть эта потребность в еде и аппетите. Но, то есть аппетит есть. Но когда это насильно, это превращается в конфликт, это превращается в проблему. И тогда сопротивление, ну, еще больше.
То есть он не успевает проголодаться, потому что в него постоянно запихивают еду по расписанию, которое удобно родителям. Ну,
это
или так,
да,
они
как
решили.
Один из вариантов.
Да, он не ждал никогда там супчика. У него нет любимых блюд, потому что за него многое решает, да, и он там
ну, вот
не
по
ждет
поводу любимых блюд. Как это вообще происходит само как бы, по отношению к питанию? Ну, во-первых, очень важно, когда вводят прикормы, ну, 8 месяцев, 9 месяцев, 10 месяцев, да, разнообразие этих прикормов, как, ну, с момента, как ребенок начинает там взрослеть, да, с каждым месяцем, ему давать пробовать разные продукты. И вот в этот момент как раз закрепляется, что они могут быть разные. Если этот ассортимент меньше, то есть я только пюре мама дает и только кашу, то вот эта привычка на уровне как бы ощущений, да, вот этой пищи, она так может сохраниться и в принципе как один из вариантов. Все очень индивидуально. И, конечно, тут надо разбирать каждую ситуацию, но как один из вариантов ему и не надо будет вот этого разнообразия. Неинтересно. То есть у него не было этого, просто сензитивный период, можно так сказать, чувствительный для того, чтобы как можно как бы разнообразить это питание, это вот как раз вот этот возраст с начала прикорма. И желательно, чтобы эта пища была все-таки не только баночная. Я имею в виду, в банках покупают там, пюре брокколи, пюре еще чего-нибудь, да, а вот натуральный, вкус натуральной пищи. Вкус натуральной каши. Потому что тем самым мы даем ребенку вот эти уже как бы, да, пищевые стереотипы, можно так сказать. Ему уже тяжело может переключиться. Конечно, очень сильно зависит от самого ребенка, от его особенностей, его психики. Кто-то готов на какие-то эксперименты, кто-то нет. Но у детей есть такая особенность, что они все-таки им нужна стабильность. Они к этой стабильности чаще стремятся. И в еде в том числе. И чем более тревожный ребенок, номер первый, чем больше чувствительный ребенок, ну, в плане нервной системы, тем больше этой стабильности ему требуется.
Почитаем сообщение. Это Тамара написала: «Я бабушка. У нас не принято заставлять кушать ложку так ложка, ничего страшного. Но дети все время просят макароны и сосиски». Да? И бабушка считает, что нужно все-таки разнообразно есть, вот если их кормить все время макаронами и сосисками.
Ну, мясо, да, в общем. Но тут надо посмотреть, как я могу это разнообразить. Ну, в крайнем случае, когда вот, ну, сталкиваюсь я с детьми, которые как раз аутичного спектра, да, нарушения есть, когда вот тоже пример, только макароны или там только картошка, ничего больше. Ничего не остается делать мамам, как прибегать к витаминам. То есть все-таки разнообразить пищу, да, и там с какими-то, как они называются правильно, минеральными веществами, но уже немножко другим путем. Ну, когда вот ну, совсем ничего не едят. Такие варианты тоже, как мама находили, например, одна мама говорит, да, плохо ест, ребенок плохо ест, что делать? Говорит, я придумала, она ставит чашечки с разными там, например, сухофрукты, орехи, ну, что-то полезное такое, что тоже дает вот как бы микроэлементы, витамины, и ребенок просто подбегает, берет и ест, как только проголодается. Но такой вариант возможен, если вы его принимаете. Он работает реально, вот вырастают люди. И это мне рассказывала взрослый человек. То есть по отношению к своей уже выросшей дочери, да, скажем. Но опять же, насколько я могу это принять? Если я могу, это не будет вызывать у меня у самой тревоги и сопротивления, то тогда это может быть. А если это, ну, не принимается мной, тогда это, наоборот, еще один лишний повод для тревоги, каких-то вот таких внутренних переживаний, которые особенно маленький ребенок будет считывать совершенно вот спокойно, на раз, два, три, как говорится.
То есть не переживать, не объяснять ребенку, вот это полезно, вот это бесполезно, а так тихонечко подкладывать, при этом, ну, не беспокоясь, подкладывать ему овощи, ну, в тарелку.
Маленький ребенок не поймет, полезно или не полезно. Угу. Ну вот, вот у вас совсем. Годовалому ребенку объяснять, что это полезно, ну, можно один раз сказать.
Они говорят невкусно, да, они говорят невкусно. Вот и все.
Очень важно в этом плане еще, да, ну, как-то это, ну, чаще всего это все-таки овощи, ну, с овощами проблемы. Угу. И с овощами там тушеными, вареными, такими. Я тут каждый раз, когда сталкиваемся с этим, да, тут в консультировании, я спрашиваю у родителей: скажите, а вы борщ любили, когда вы были маленькие? Свеклу вареную, как она вообще была вашим любимым блюдом? То есть все-таки еще пристрастия вот пищевые, они от возраста зависят. Если вспомнить и опросить, я думаю, даже вот из студии сейчас выйти и спросить, но большинство взрослых людей скажут, что в детстве они не любили вареную свеклу, не любили какие-нибудь тушеные кабачки. Я помню, из своего собственного могу опыта поделиться, как меня в 10 лет, когда мы были на море, а там эти цукини, кабачки, баклажаны, и мама совершенно вкусно готовила вот их как-то тушеными, запеченными. Меня трясло от них, я их не могла есть. Сейчас я их ем с удовольствием. То есть это еще особенности возрастные. В каждом возрасте есть какие-то свои, скажем так, приоритеты в пище. Кто-то из детей... А вот я вспомнила, у меня двое из детей не едят помидоры. И один не ел, 25 лет помидоры не ел. Тут, ну, ни в какой, ну, не нравилось ему. Ну что же, я буду его заставлять. Ладно, в какие-нибудь других продуктов доберет те самые необходимые.
Можно, кстати, наверное, покупать вместе ходить или вместе готовить. Так, может быть, как-то приучить к продукту.
Можно, можно.
Или
готовить вместе
–
это вообще очень,
есть,
кстати, полезная вещь. Mm-hmm. Готовить вместе.
Я вот знаю, что овощи дети не любили, там, определенные моих друзей, но в пицце. Пицца – их любимое блюдо. И туда
вот это...
В пицце не согласна есть, потому что там присутствует то, что они любят. Там сыр или тесто.
То есть попробовать их как-то по-другому. Да. Например, те же самые. У меня дочь, например, не ела макароны, кстати, в отличие. Mm-hmm. Ну, никак. А любит сыр плавленый. Так вот она уже, будучи ей сейчас 10 лет, она придумала такое себе. Она макароны трет на них сыр и в микроволновку, чтобы они этот сыр расплавился. И с удовольствием теперь ест. То есть вот попробовать разнообразить какие-то варианты для того, чтобы ребенок может попробовать какой-то продукт, который он еще ни разу не пробовал. Для этого, кстати, сейчас в интернете очень много еще как бы привлечения внимания к питанию, ну, там, блинчики в виде чего-нибудь, там, смайликов, да, в виде. Я вспомнила. Сегодня я делюсь своим опытом и воспоминаниями. Одному из детей я делала блинчики в виде рыбок. Это было вот рыбки, у нас было все в рыбках, и блинчики в том числе. И что-то еще мы такое в виде рыбок тоже делали. Там пирожки, понятно, в виде рыбок. Ну, вот какие-то такие моменты. То есть, и попробовать это сделать вместе с ребенком.
Да, то, что он сам приготовил.
Да, что сам приготовил. Но если говорить о питании и с психологической точки зрения, да, чтобы мамы не пугались, есть определенные этапы развития, когда ребенок может, ему это необходимо, например, размазывать кашу не только по тарелке и не только по себе, а вокруг. Этого не надо пугаться. Это как раз где-то к году, вот когда начинает есть, знаете, какой ложкой, да, они могут, они имеют, дети имеют право на это. Для них это опыт. Это пройдет. Они как раз смотрят на вашу реакцию, как вы это будете делать, как вы на... будете вы ругаться, не будете ругаться. Да, сказать там, ну, в принципе, слушай, ты не обязательно размазывать кашу. Но попробовать дать руками ребенку, именно руками это попробовать, знаете, как это, и потом в рот. Это тоже необходимый этап. Этого не надо бояться. Не надо сразу его приучать именно к ложке. То есть она должна лежать. Он должен знать, вы покажите ему, как это делается, да. Но если он вдруг вместо ложки схватился за котлету, Ну, это не смертельно, это не страшно.
Вот Анастасия написала, что у меня двухлетняя дочка, она, когда наестся или не нравится еда, бросает посуду на пол, тарелку, суп переворачивает на стол, кружки тоже выливает из кружек, все, что ей захочется. А, пока не разговаривает, долго терпела, в последнее время уже нервы сдает, начиная наказывать и ругать за это.
Можно сказать, что если ты, ну, в 2 года все-таки можно понять, да, и она может уже понять речь в 2 года, и уже сама может что-то сказать. Если ты наелась, скажи мне. Можно попробовать уловить тот момент, когда вы видите, что ребенок уже не хочет есть. Вот-вот, да. Ну, заберите у нее эту тарелку, чтобы он ее не успел перевернуть. То есть вот как бы организовать это пространство, вот это вот как бы наше употребление пищи. Оно должно быть приятным, оно должно не вызывать все-таки негативных эмоций в первую очередь, чтобы не закреплять их, чтобы это не было связано потом с пищей. Ну, это особенно для маленьких детей. Если для вас важны какие-то такие моменты, скажем, связанные с этикетом, ну, тогда это надо делать уже сразу с детства. Но если, ну, я имею в виду, вот как только сел, начал пытаться есть самостоятельно. Но если он в год или там в несколько месяцев, там, в 9, в 10, он этого еще не делает, и даже в 2, ну, ничего страшного. Но все равно вы продолжаете там класть салфеточку, класть ложечку так, как ну, надо, да, и показывать ему на своем собственном тоже примере, вот я с тобой сейчас сижу, у меня здесь так-то. И это у нас так, это для того-то эта салфеточка. Да, 101 раз, 121 раз это может быть, пока это не усвоится, как вот такое правило, мы так едим.
Но сейчас еще одна из стратегий у детей есть с развлекалочками, да?
Она всегда была, сказки всегда рассказывали.
Мультик, да. Ну, сейчас все-таки ставят гаджет. Понятное дело, что раньше там самолетики были, вот эти ложечку там, издалека ложечка к тебе летит.
Паровозики еще.
Да, и так далее, да. И сейчас есть стратегии, там, рисуют на доске такой интерактивный, да, зачеркивают эти котлетки или макарошки там каждую, которую он съел. Да, конечно, родителям проще, когда ребенок, ну, смотрит особенно в гаджете что-то, какой-то мультик, да, и его кормят, если, да, и уминает все не глядя, потому что его внимание отвлечено мультиком, и съест он сколько вам захочется, потому что он смотрит на мультик, да. И вот насколько это, про мультики, насколько это может быть вредно, и понятное дело, что когда он вырастет, ему просто вот, и его скажут, вот садись тут, вот тебе вилка, ложка, ему будет скучновато, как минимум, потому что он привык с мультиками, да. Вот, но и сейчас все вроде бы врачи говорят даже взрослым людям, что вредно есть с гаджетом, потому что ну, точно так же пропускаешь процесс. Можешь переесть, да, потому что не заметил, увлекся фильмом или передачей. И, в принципе, вот, да, вот это опять же связь с собственным телом. А ты не понимаешь, потому что ты так увлечен происходящим на экране, что ты не понимаешь. Вкусно тебе, не вкусно.
И можно запихнуть уже третью тарелку каши.
Да, и, собственно, наелся ты, не наелся. Вот, понятное дело, что очень удобно. И, может быть, даже для некоторых родителей, да, у которых особенно капризные дети, это выход, да, вот, ну, вот эти мультики. Но почему стоит, может быть, их избегать или как по-другому использовать?
Ну, попробуем посмотреть с точки зрения, да, в общем, как это вообще происходит. Я против мультиков, хотя иногда были моменты, когда мы тоже смотрели мультики, при этом ели. Некоторые дети мои, я имею в виду, когда росли. Но потом отказались. Но почему это в общем целом так? Когда мы едим, сам процесс пищи, по идее, он должен приносить нам удовольствие. Ну так, в общем. Потому что у нас есть потребность, и мы ее удовлетворяем. А еще удовлетворяем потребность от вкусовых ощущений. Это же тоже важный момент. И чувствуем нашу сытость. Или, да, там, вот, как говорят, можно съесть несколько... А, вот такая задачка есть. Сколько можно съесть натощак бутербродов?
Ну, натощак, наверное... 3.
1.
А, тут нас звукооператор не подсказывает, что 1. Почему 1?
Ну, потому что потом это будет уже не натощак.
А, точно.
Поэтому вот первые какие-то моменты, когда мы голодны, да, и мы получаем от этого удовольствие, и это, в общем, не надо лишать наших детей вот этого момента, почувствовать удовольствие от пищи. Да, что вот это вот вкусно. Ну, конечно, в этом случае мы не растим гурманов, но мы растим как бы человек, который может себя со своим телом, со своим, как бы, своими потребностями как бы в контакте иметь. Mm-hmm. То есть быть в контакте и понимать, что я хочу, как это, если я хочу. Да? И даже, кстати, вот немножко в сторону, но все-таки по теме. Очень важно, чтобы ребенок и ощущал это чувство голода тоже. Что не то, что вот я прямо сейчас хочу, схватил и все. Да? Ну, когда мама там что-то готовит, а ему надо подождать, это тоже необходимый процесс. И для развития личности, в том числе психики. Да? То есть, чтобы он учился справляться с тем, что я могу подождать. Что сейчас, вот сейчас будет, мама уже пошла. Да? Даже когда ребенок, например, плачет грудной, и если мама распознает, да, эти знаки, но пока она приготовится, пока она там эту бутылочку сделает, или там, ну, все процедуры необходимые для того, чтобы покормить его грудью, да, но она уже начинает ходить, она уже начинает с ним разговаривать, и он начинает справляться с той фрустрацией, ну, с тем непереносимым,
с тревогой,
mm-hmm. да, чувством голода, который, и он готовится тем самым, как бы, немножко ожидая. Вот по одним из, скажем так, теорий, это так закладывается в том числе и какие-то волевые вещи. Вот. Ну, это как одна из теорий. Поэтому вот пока он подождет, тоже замечательно. Проголодается — очень замечательно. Вот после того, как пойти погулять, например, на горке, и пока дойти, проголодался, ей захотел, пока дойдешь от горки до дома или там до какого-то места, где можно поесть, тоже проходит время. Аппетитно, как есть момент, аппетитно гуляли. Да? И в этот момент, когда его нагуляли, вот это употребление пищи становится осознанным и приятным. Если в этот момент мы еще и, как бы, и так приятный момент употребления пищи связываем с какими-то визуальными вещами, и там очень много информации, да, мозг все-таки переключается, и тогда мы от тела немножко уходим. Мы перестаем так чувствовать. Актуальность другая, потому что там больше информации, больше как бы того, что меня захватывает. Ну, визуальные какие-то такие вещи. А если вспомнить, что большинство у нас идет через визуальный канал, то тогда туда и смотрим. А все, что связано с ощущением тела, с, как бы, со вкусовыми рецепторами, это уходит уже на второй план. И в этом есть, как бы, ну, такой момент, как сказать, ну, вреда даже, можно так смело, я бы сказала. Да.
Ну, то есть вредно есть, задать же там даже взрослому человеку, да, а вот ребенку мы тем самым нарушаем связь с телом, связь со своими потребностями.
Да, потом прием пищи, все-таки обед, завтрак и ужин, это еще очень хороший повод для, ну, вообще даже такая есть рекомендация, для соединения семьи. Мы собираемся все вместе, например, ужинать, ну, потому что там утром не успеваем вместе, и это повод пообщаться, обсудить, что-то сказать. Даже когда ребенок маленький, да, если он его к общему ужину на маленьком креслице сажают, он может сидеть, смотреть, но он это видит, как это происходит, это как традиция, да, и уже не обязательно все эти гаджеты. То есть тут еще и воспитательный процесс. Есть, конечно, одно «но». Вот по поводу больших, когда особенно большая семья, да, и собирается много народу, маленькие дети, например, гиперактивные и очень чувствительные, и легко возбудимые, их это может возбуждать. То есть они реально могут перевозбуждаться, и тогда не о еде речь, а о том, чтобы тут вот как бы свою энергию куда-то выплеснуть. Поэтому в эти моменты тоже не надо его насиловать. Ну да, можно покормить либо до, либо после. Ну или сколько съел, по большому счету. Вот. Все, что касается пищи, там, где есть возбуждение, если психологическое, да, оно может быть тревожное, либо от радости, особенно это касается, опять же, детей, они будут отказываться. Почему, например, на момент стресса или на момент переездов такое бывает, да, некоторые дети вообще отказываются есть, пока они не адаптируются на момент адаптации. На момент, когда мама может уходить, а они еще, например, не сформировалась привязанность, скажем так, надежная, да, и это касается до 3 лет в первую очередь. И бабушка пришла, которую я не видел там вообще никогда с рождения, да, и
ну, или
не
в привык. Садике оказался.
Или в садике это оказался. Они тоже будут отказываться от еды. Это как реакция на стресс.
Да, ну вообще, конечно, я помню, что недостоверны такие сведения от воспитателей про детей, да, ваш ребенок сегодня плохо ел. Это на самом деле означает, что он съел полпорции или там какой-то хлеб съел, да, с компотом. Вот, или полкотлетки там остальное не стал есть, а родителям доносится, что вот плохо ел. Вот, не учитывая при этом, да, что вот какое-то количество продуктов все-таки набирается. Там сам где-то он хватанул, даже если это был хлеб с маслом, там в садике давали, или там хлеб с сыром и компот, да, отказавшись от того же самого там гарнира основного блюда. Вот, или съев пару,
но тройку они ложек. Чаще отказываются от вот от этих блюд, если да. Это не нравится. Чаще это какая-нибудь морковка, которая там, как она? Как же это? Тушеная, да? Забыла, как. Тушеная, либо свекла. Ну, вот какие-то такие вещи, которые им не нравятся. Если ребенку нравится... Сейчас расскажу случай, тоже смешной очень был. Например, если им нравится то, что готовят в детском садике, он с удовольствием ест. Мы один раз с моей дочерью, я решила как-то так, мы с ней пошли в ресторан. И я говорю, солнце мое, закажи, что ты хочешь. Она смотрит, говорит, хочу борщ. Мы там, думаю, ну вот, пошли в ресторан, а борщ который, ну ладно. Хочу пюре и котлету куриную. Думаю, вот и зачем мы сюда пришли, ну это ладно. Она это заказали мы. Она сидит, ест. То есть ей принесли, она берет котлеты, так смотрит на нее и говорит, а у нас в детском садике вкуснее готовят. То есть, конечно, смеялись многие, кто это услышал. Но про то, что вот для нее, если это был вкусный, и она пыталась каждый раз научить, и говорит, вот вы все научитесь, как в детском садике готовят, тогда им нравится, тогда они едят. Но если это вот... Та самая свекла и морковка, которую ну, дети вообще не очень любят ее. Да, то, понятно, они будут отказываться чаще.
Вот Любовь предлагает стратегию по овощам. Ставить тарелку с нарезанными овощами на стол и очень долго его накрывать. Ну, с основным блюдом, там, с теми же макаронами.
Хорошая идея, да.
Потому что дети голодные, они так хватанут там что-нибудь, огурчик там, да, вот. И пока им там поставить их любимые макароны, да. Вот хороший вариант, как прокомментируете?
Да, очень хороший. То есть тут у кого какой фантазии хватит, да, как с этим, в общем, как это организовать. Но нам тут надо как раз пользоваться моментом вот этого голода. Тогда действительно может попробовать. Но для того, чтобы как раз этот голод возник, очень важный тоже момент. Я, конечно, не диетолог, но мы все говорим сегодня что-то исключительно про такие вещи. Хорошо, с точки зрения психологии это все равно. Ребенок должен проголодаться, поэтому не должно быть перекусов. То есть, конечно, если вы понимаете, что для вас в вашей системе ценностей, я имею в виду питание, и в вашей системе как бы семейной, принято сначала вот там проголодаться и поесть в любое время, когда вам захочется. Ну, сразу вы, не, например, не поели завтрак, попили просто чай, через там час захотелось завтракать, и вы уже полноценно что-то поели. Это один вариант. Да, и вы так. Все-таки в каждой семье вот этот режим питания, он есть. Так или иначе. Вот. Особенно если есть дети. Потому что они сами говорят, что они хотят есть. И если их кормили раньше, когда груди там или когда они были маленькие, через каждые там 3 часа, потом 4, вот это вот, он сохраняется, этот график. И чем дольше он сохраняется, тем, в общем, лучше. Конечно, он будет изменяться, если какие-то изменения там даже связаны с переездами, там, с отпуском и так далее. Но потом все равно так или иначе в этот общий режим дня мы входим. Так вот, если вам как бы... Вы можете принять, что ваш ребенок может перекусить между там, обедом и завтраком теми же самыми овощами или фруктами, и у вас фрукты постоянно лежат на столе? Ну да, почему бы нет? То есть, ну, если для вас это неприемлемо, вы решили, что ребенок должен есть только в обед и никаких перекусов, но тогда надо убирать, чтобы он это не видел. Потому что когда он голодный, это как раз про конфеты тоже. Конфеты лучше убирать вместо, чтобы он на глаза, чтобы они на глаза не попадались.
Вот мы добрались до еще одной стратегии, которой съешь суп, получишь конфету. Съешь столько-то ложек, ложками меряем, пюре там не накажешь, получаешь конфету. Взрослые люди, я знаю таких людей, они до сих пор не могут, ну, я тоже к таким отношусь, не могут есть без десерта, потому что это просто, ну, вот, как бы незаконченный, ну, обед, да?
Ну, тогда незаконченный, я люблю с десертом.
Да, употребление, получается, пищи, да, что вот десерт, это как вишенка на торте, это как что-то, что венчает еду, и это награда, как это все остальное было, лишь бы добраться до чая, да, до конфеты той самой в случае с ребенком. Вот, насколько вот верна эта стратегия?
Если только лишь бы добраться, тогда сам процесс вот этого как бы удовольствия от остальной пищи уже не получается.
Ну да.
Тогда мы опять теряем...
Нет удовлетворения, нет сытости.
Нет, да.
Да.
Ну, я не сторонник все-таки, да, таких вещей. Ну да. Лучше, наверное, сделать так, чтобы ребенок эту, как бы сам основной обед тоже ему был в радость. Я знаю, например, мам, кстати, а я тоже это делала. О, вспомнила, я тоже это делала когда-то. У меня дети младшие, они очень любят куриный бульон. То есть вот все вот эти вариации, там, суп харчо, солянки и так далее. На каком-то этапе даже борщ вообще не шел ни в какое вообще сравнение с бульоном. Поэтому для взрослых я готовила борщ, а маленькая кастрюлька была для детей. Это был бульон. То есть, ну да, вот иногда вот такие вещи какие-то такие, либо, да, действительно, учитывая особенности ребенка, а есть, как бы, если есть особенности, да, ну, могу я себе это позволить? Внутренне мне это сопротивление не вызывает. Вот у меня не вызывало, я могла готовить, в общем, отдельно для детей, отдельно для взрослых. Труднее, как, конечно, когда ты потом идешь на работу. Тут вот не размахнешься особо. Но когда дети совсем маленькие, там, когда пока сидишь в декрете, ну, в общем, можно себе такие вещи позволить.
Юлия написала: с детства не могу есть чеснок и лук в сыром виде. Мама считала это глупостью, ругала. Но я не могу есть это до сих пор. Очень приятно.
Есть какие-то, да.
Всегда заставляли есть насильно, потому что действительно считали, что полезно. Лечили луком и чесноком часто, может, сейчас лечат.
Можно подышать.
Мы в детском садике из-за вот этого, того, что не пускали из-за столов, прятали еду в карманы. У нас были жирные вот эти вот, вся одежда была там все время. Потому что то, что не съешь, хочется же играть, а понятное дело, тебя не выпустят. Лучше
пока
карман спрятать, это грибные котлеты ужасные. Вот, и так далее. Вот если так посмотреть вперед, как, ну, какой вырастет ребенок, если его заставляли есть определенные продукты или чем-то грозит, да, взрослому уже человеку.
Вот, давайте так, вот какой вырастет ребенок, да. Вот я это вне компетенции,
ну, да,
психолога.
Вот пока не съешь, да, за стола не выйдешь, да, что может быть, ну вот.
Можем так сузить и сказать, что может быть, если ребенка заставлять насильно,
да,
есть.
Угу.
Но таких примеров же очень много. Например, одни, особенно кто детский сад вспоминает, кто-то не ест рыбу по сей день, там, а уже лет...
Манную кашу,
да. Молочко с этим, как его, с пенкой, каша,
молочный суп.
Ну вот, да, это все из детства. Все, что насильно, в общем, там, где есть насилие, да, есть потом вызванное с этим еще и отвращение. Но очень тяжело потом полюбить эту пищу. Ну вот совершенно. То есть это может закрепиться. Я знаю много взрослых людей, которые по сей день не любят лук. Ну вот просто даже вспоминаю, там, не по пальцам, а намного больше. Те, кто, будучи взрослым, спрашивают, что а лук есть в этом блюде или нет. Вареный там, сухой, как, ну, чаще вареный, да, потому что он какие-то определенные ассоциации вызывает. Ну, не совсем приятно. И с этим человек не может. Это вызывает там отвращение. Да. Вот там, если вот эти, с этим же связаны все пенки, комочки и прочее. Кстати, про комочки заговорили. Да, кому-то из детей очень важно, чтобы там не было в пюре комочков, не было в каше, не было комочек, в бульонах не было лука и прочего, и процеживают. Я сама процеживала какое-то время. Вот эти бульоны, чтобы, не дай бог, туда не попался. Потому что это вызывает реально рвотный рефлекс. Вопрос, конечно, откуда это взялось и как это закрепилось. Но оно вот по факту потом получилось так. И, ну вот, я, например, знаю, что Был такой момент, когда действительно моего ребенка заставили есть в этом, как в детском саду. Мне потом нянечка сказала, как это было. И все, с этого момента все супы на несколько лет были закрыты. То есть это вызывало действительно рвотный рефлекс. Там, где есть насилие, там, где есть вот с одной стороны насилие, да, где пытаются накормить, с другой стороны, там, где есть тревога мамы, и чем младше ребенок, тем лучше он эту тревогу чувствует. И тогда, как только тревога повышается, аппетит тоже уходит. То есть это на физиологическом уровне. Для него это становится не так актуально, потому что если тревога, значит это ну, что-то опасное, что-то небезопасное, вернее так. А там, где нет безопасности, ну какой аппетит? Так, это защищать жизнь надо, да? Ну это если так утрированно.
Что, если вернуться к вопросу, с которого мы начали? Что делать с ребенком, который не доедает то, что у него в тарелке лежит? Ну, тут понятно, мама может расстроиться, что она готовит.
Ну, для начала...
Мама может расстроиться, что ребенок не получает полезной пищи.
Иногда, кстати, иногда тоже такой момент по отношению особенно к молодым мамам. Это желание бабушек накормить. А мама не может сопротивляться или не может сказать «нет», что мой ребенок вот так ест. И тогда это становится еще такая двойная проблема по отношению к ребенку и по отношению к родителям, да. Вы выясните сначала для себя. Ну, для начала просто надо понять, что с ребенком происходит и почему он не ест. Понаблюдать, как вообще, в каком промежутке времени он не ест. Это вот сейчас появилось или это там он уже там 2 месяца отказывается от какой-то конкретной еды. То есть вот сначала понаблюдать, да, для того, чтобы понять эти причины. Второе, понаблюдать за мной. Что со мной происходит, за собой, да? Что со мной происходит, когда ребенок не ест? Я о чем беспокоюсь? Я боюсь, что он будет голодный? Я боюсь, что он там мало в весе прибавит? То есть какая моя тревога с этим связана? Или я боюсь, что он не поест, меня будет, бабушка мне потом скажет, что ты такая эдакая мать, вообще ни с чем не справляешься, и ребенок у тебя все время голодный. И тогда мама может его реально
хотеть. Ну да, или я так представляю себе, что послушные дети.
Или послушные дети.
Заедают все. Да. Что они уважают, что мама приготовила.
А, ну один из вариантов. Вот почему-то про это я не вспомнила. Угу. Но тоже такой вариант. Я же готовила. Ничего страшного. Немножко проголодается, может съесть в следующий раз. Одно из таких хороших советов именно врачей тоже, да, когда если ребенок не доедает, ну вот не доел это, но можно там, положить ему меньшую порцию. Не надо ему класть сразу большую тарелку.
Ну, то как ваше сердце обрадуется, если он скажет еще?
Вот.
Да. Вместо того, чтобы там расстраиваться. И
пускай это будет маленькая ложечка, но он скажет, ой, а я еще хочу. Чем это будет большая тарелка, он скажет, он на нее уже посмотрит и скажет, боже мой, я это уже не хочу. И внутренне, конечно, скажет. А вам просто скажет, так отодвинет и закроет рот и скажет вот так. Да, то есть не пугай его. Это как один из. Другое, можно то, что он сейчас вот отказался, ну, положить в холодильник, если это возможно, разогреть, и в следующий раз дать. Ну, почему бы нет? Ну, так, чтобы вот не было обидно, что я тут готовлю. Там, те же самые макароны, например. Да? То, что возможно разогреть. Может, он сейчас это не хочет, а прогуляется и захочет. Прогуляюсь, сказала и вспомнила, что для того, чтобы ребенок хорошо ел, да, ему еще необходим свежий воздух. Для того, чтобы все процессы метаболизма и все процессы, которые были, да, чтобы он проголодался. Если он сидит долгое время в замкнутом помещении, в душной комнате, то с аппетитом плохо будет. То есть нужна активная деятельность и свежий воздух.
Ну, еще, наверное, школьников, уже младших школьников, которые дети уже самостоятельные, наверное, надо спрашивать иногда, чего они хотят. Потому что это, ну, вот
нет,
в детстве
спрашивать
приятно.
Надо и маленьких, да?
Да.
Можно спрашивать. Только у маленького можно дать выбор без выбора, так говорить. Ты хочешь грушу или ты хочешь яблочко? То есть ты хочешь бананчик или яблочко? Ну, съест он сейчас бананчик, в следующий раз можем предложить что-то другое, опять бананчик был. Ну, если съест еще бананчик, ну ладно, бананчик вообще очень полезная штука, да? То есть вот такой момент. Ты будешь кашу с маслом или ты будешь кашу, там, не знаю, с орешками? Можно орешки туда. Вот идет. Можно туда в кашу в ту же самую, если вы очень хотите, чтобы он кашу ел. Ну, это полезно, понятно, да? Положить даже самое варенье маленькими капельками, или в каком-то узор это варенье сделать. Ну, то есть вот организовать это, чтобы это было еще интересно, ему захотелось попробовать.
Да, на этом завершаем. Спасибо большое.
Ну, не все, как всегда, мы успели.
Всем спасибо за участие. Всего доброго. До свидания.
Спасибо. До свидания.
Хитростями, домогнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну, тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.